Саманта Джонс. Жестокая нежность. Глава первая. Странный парень под окном.
«Ты чё тут, дура, забыла?» Даниил орал на меня диким криком, я онемела. «Вали давай!»
Но ноги будто приковало к земле. На секунду встретившись со мной глазами, Даниил опять нырнул в гущу драки. Сердце заходилось, как сумасшедшее.
«Даня!»
— закричала я, когда увидела, как блеснуло лезвие, и парни кинулись на него. Я замерла, чувствуя, как внутри все похолодело. Жизнь разделилась на «до» и «после», словно детство внезапно кончилось. Но начиналась эта история совсем не так. Я проснулась за час до будильника. Кровать была теплая ото сна, и вылезать никуда не хотелось.
«Не хочу никаких утров!» — потянулась я.
И еще 10 минут лежала и смотрела на то, как постепенно светлеет полоска на потолке, как комната начинает заполняться светом, а из приоткрытого окна доносятся звуки постепенно оживающего города. На дисплее телефона высвечивалось, что время уже почти 7 утра, но на улице было светло, и воздух начинал прогреваться. Так было во всех южных городах. Жизнь в них всегда начиналась ранним утром, а сумерки опускались сразу после быстрого, но яркого заката. Я откинула тонкое покрывало, которое служило одеялом, и опустила босые ноги на холодный пол. Немного посидев и прислушиваясь к звукам в квартире, я поднялась. В квартире стоял знакомый мне с детства запах. Смесь душистого запаха духов, чистящего средства и кондиционера «Жемчужный пион». Это был родной запах моей бабушки. В этой квартире я проводила каждое лето в детстве. Гуляла по набережной или ходила с еще молодой бабулей на пляж, готовила сдобное печенье на маленькой кухне или смотрела мыльные оперы с Вероникой Кастро, лежа на скрипучем диване, пока бабушка вязала очередное кружево. На этих раскаленных южным солнцем улицах родилась и выросла моя мама, пока не встретила папу и не уехала с ним на далекий и холодный север. Когда бабушка стала заболевать, ей стало тяжелее о себе заботиться, и поднялся вопрос о том, чтобы за ней присматривать. Они жили в двушке, и вместе с бабушкой было бы тесновато. Тогда я решила, что вполне могу переехать в Новороссийск, а бабушка поедет к нам. Родители были не особо воодушевлены таким моим решением, но мне было слишком сложно объяснить, что постоянно жить среди серого и холодного камня наших домов, когда солнечный луч радует лишь короткими часами, а лето 2 недели, было невыносимо. Мне не хватало света, цвета, красок. В моих альбомах не было места серым высоткам. Там я упоенно рисовала зеленые холмы, искрящуюся морскую гладь и танцы на берегу.
11-й класс, у тебя экзамены. Как сдавать будешь, если школу менять будешь?»
Мама выглядела встревоженной и даже раздраженной, будто я виновата, что взрослею. «Я же хорошо учусь, привыкну, да и даже к лучшему, отвлекать ничего не будет, курсы найду какие-нибудь, там же есть учебка», — отмахнулась я. Учеба никогда не была для меня проблемой. Любые предметы давались легко. Возможно, поэтому друзей у меня тоже было немного, вернее, одна подруга, Катя. Родители сдались под уговорами, согласились меня отпустить, но взяли слово, что я буду обязательно отзваниваться, сообщать обо всем, прилежно учиться, и если что-то пойдет не так, то они тут же приедут и заберут меня. Я согласилась. Подруга Катя новости о моем отъезде не обрадовалась. Она грустно вздыхала и шмыгала носом, пока я ей рассказывала. Глаза ее были раскрыты, словно в надежде, что это розыгрыш. «Зато ты теперь ко мне на лето сможешь приезжать», — убеждала ее я. «Так-то да, но все равно грустно. Ты же на другой конец страны едешь», — она ковыряла заусеницу на руке. «Но я бы, наверное, тоже сбежала от этого холода и серого города», — выдохнула, пытаясь нащупать жилку понимания, моя лучшая подруга. Наконец, все сумки были собраны. Мы приехали в Новороссийск, родители забрали бабушку, я получила ключи от квартиры. В холодильнике все еще были домашние пироги и супы, которые наготовила мама перед тем, как сесть с папой и бабушкой в поезд.
«Ты только не забывай мои хризантемы поливать», причитала бабушка. Она осунулась за время болезни, вся сжалась и будто стала совсем маленькой. Я обнимала ее и вдыхала теплый и знакомый запах, чувствуя толику грусти и тоски. Странная замена. Маленькая бабушка покидала город, а маленькая я, словно рассада на окне, начинала оживать под южными лучиками солнца. Когда квартира опустела и стихли голоса, стало слышно, как скрипят немного полы в прихожей, как тикают старенькие часы на кухне и гудит холодильник. На меня вдруг обрушилось понимание, что я осталась одна в этом городе. Да, я его неплохо знала, но я никогда не жила одна, ни разу не выбиралась бродить по нему одна. У меня не было здесь друзей и приятелей, но я быстро взяла себя в руки. Завтра первый учебный день в новой школе, друзья обязательно найдутся. Я подошла к окну, распахнула его и с наслаждением вдохнула свежий воздух. Ух, ну ты и выдумала. Вот, получила, что хотела. Теперь держись. Море было в отдалении, пряталось за серыми многоэтажками и поблескивало под лучами солнца. Но в воздухе все равно ощущалась соль, рыба и влага, как если бы я шла по набережной. Квартира бабушки располагалась далеко от центра города, в тихом районе на третьем этаже. И он был бы идеальный, если бы не цементный завод, который построили несколько лет назад. Его корпуса располагались недалеко и виднелись за ближайшими жилыми дворами. Но сам двор возле бабушкиной квартиры был красивый. Кто-то высадил целые клумбы цветов, и несмотря на то, что период пышного цветения прошел, там все равно еще торчали яркие крупные астры. Весной тут цвела фиолетовая и белая сирень и яблоня, стоял сладковато-цветочный аромат и жужжали насекомые. Были старенькие, но рабочие качели и невысокая горка. Кто-то даже насыпал песочницу, которую оградили деревянным низеньким заборчиком. Тут я заметила, что на пустой улице стоял какой-то парень. Я бы даже не обратила на него внимания, если бы не пристальный взгляд на меня. Я дернула нервно плечами. Он был примерно моего возраста, возможно, чуть старше. «Что смотришь?» Тяжело было разглядеть его цвет глаз, но все выражение лица было каким-то необычайно жестким и тяжелым, а сам взгляд цепким и даже пугающим. Я вздрогнула и отошла от окна, задергивая полупрозрачный тюль за собой. Глава вторая. Даниил Шелест, лидер Цемиса. Идти в новую школу было страшно. Я упорно про себя твердила, что бояться и нервничать глупо. Школы везде одинаковые. Нужно просто показать, что я добрая, приветливая, надежный друг, не вступать в конфликты, и все будет обязательно хорошо. «Успеваемость у тебя хорошая была в прошлой школе», сказала Лариса Марковна, моя новая классная руководительница, преподавательница алгебры и геометрии. «Это здорово, что к нам переводятся такие прилежные ученицы». Я приветливо улыбнулась. «Я люблю учиться». «У нас 11 класс 1. Ребята там неплохие», — заговорила она, поднимаясь со стола и приглашая меня последовать за ней. «Немного хулиганистые, но ничего страшного». Она провела меня на третий этаж к кабинету истории. «Готова?» — спросила меня Лариса Марковна. Было тревожно, нервно, до потных ладошек, но я кивнула и вошла следом за ней. «Всем внимание!» — она громко обратилась к ученикам. «С сегодняшнего дня с вами будет учиться новенькая Лина, представься!» Я прошла вперед, чувствуя, что сердце бьется в самом горле, и повернулась к классу. Передо мной были сразу столько незнакомых людей, их лица сливались между собой. Я растерялась, не зная, куда смотреть и что говорить. «Ну-ка, соберись!» Я дала себе мысленную оплеуху и посмотрела прямо перед собой. «Я Лина, приехала из Тобольска, буду рада со всеми подружиться, люблю рисовать». Мне так не хотелось звучать банально и скучно, но я сказала все самое банальное и простое. Лариса Марковна кивнула и указала на вторую парту у окна. «Глеб!» — обратилась она к долговязому парню с длинной челкой, сидевшему с краю. «Будешь сидеть вместе с Линой, поможешь ей, хорошо?» Парень вскинул челку на макушку, окинул меня недовольными темными глазами и кивнул. Казалось, что он делал великое одолжение. Я почувствовала укол злости. Мне такие помогатели были не нужны, но спорить я не стала. Подошла ближе и ждала, пока Глеб, тяжело вздыхая, сгребает свои тетрадки, освобождая мне место. Делиться он явно не привык. Я тихо фыркнула. «Тобольск? Это где?» — спросил меня новый сосед, когда я вытащила учебники из рюкзака мешка. «Недалеко от Тюмени», — быстро ответила я, усаживаясь. Протянул он. «Далеко». Не знаю почему, но мне почему-то стало тепло от того, что он интересуется. Приятно все ж. Историк продолжил занятие, которое прервал из-за меня и Ларисы Марковны. На доске было выведено название темы «Декрет о мире 1917 года». Я быстро открыла тетрадку и переписала название темы. Историком был пожилой мужчина, который давно должен был быть на пенсии, судя по его виду, но рассказывал он бодро и с интересом. Листок быстро заполнялся конспектом. Тут дверь кабинета открылась, и кто-то вошел. «Так, основным пунктом в декрете было отсутствие аннексий». Историк осекся. Я подняла голову от тетрадки, чтобы посмотреть, кто может быть таким наглым, чтобы приходить почти под самый конец урока, и натолкнулась взглядом на среднего роста парня, который показался мне смутно знакомым. А разве это не тот самый, что накричал на меня под окнами дома? Точно! Такие же жесткие черты лица и суровый взгляд. Я втянула голову в плечи, стараясь стать незаметной. Незнакомец спокойно прошел к своей последней парте, с раздражающим скрипом отодвинул стул и спокойно расселся, не забывая еще пожать несколько протянутых рук. Я была просто ошеломлена. Историк словно ждал, когда тот закончит, и только потом продолжил. «Отсутствие аннексий и контрибуций». «И все? А как же замечания? Напоминания, что урок давно идет?» Что заходить надо после разрешения учителя, и вообще раз зашел, так мышкой дуй на свое место. Ничего. А кто это? Я толкнула соседа в бок. Глеб посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Это Даня Шелест. Сказал он так, будто одного имени было недостаточно. И? Я махнула рукой продолжать. Даню все знают, флегматично заявил мне Глеб. «Он лидер цемисов?» Мои зрачки расширялись. «Кто такие цемисы?» Спросила я и почувствовала себя максимально тупой под его взглядом, в котором отразился чуть ли не вселенский ужас. «Ну, цементники еще. Это банда у нас такая. Даня их лидер. Грозный очень. Но девчонки его любят. Они за ним толпами бегают». Я осторожно повернула голову, чтобы еще раз посмотреть на этого главаря банды. Внешность у него и правда была приятная, даже красивая. Светлые волосы, явно чуть выгоревшие после жаркого лета, такая же загорелая кожа, прямой нос, выразительная линия челюсти. Фигура у него была крепкой и спортивной, треугольник плеч. Да, его точно можно было считать красивым. Но это выражение лица... Словно вокруг одни враги, и он готов лично каждого разорвать на кусочки. Такое меня отталкивало. Словно почувствовав, что я его изучаю, Даниил в упор посмотрел на меня. Я дернулась и отвернулась. К счастью, начали раздавать тест. Я подтянула к себе листочек, пробежалась по всем вопросам и стала уверенно выставлять галочки. Глеб, заметив, что я все прорешала уже спустя пару минут, задумчиво почесал макушку. «А ты типа умная?» — спросил он. «Типа того», — улыбнулась я, протягивая ему листочек. «Вот фартануло!» Он принялся бодро переписывать себе ответы. Спиной я чувствовала чей-то цепкий взгляд, и почему-то мне казалось, что это именно Даниил, но обернуться и проверить я не решалась. Глава третья. Первые проблемы. Алиса. После первых двух уроков я расслабилась.
Все-таки все школы были похожи друг на друга, да и ребята в целом оказались неплохие. Даже Глеб, который сперва мне показался равнодушным, отчужденным и зашоренным, может быть, из-за шторок его челки, после удачного теста уже более понятно объяснял, где и какие уроки проводятся, что любят спрашивать и кого лучше вообще не злить. Шок! После истории на перемене сразу подошли две девочки познакомиться. Одну звали Вика, у нее была длинная черная коса и родинка под левым глазом. Вторая была ее подруга Ира. И в отличие от Вики, которая была похожа на пай-девочку-отличницу, Ира напоминала настоящую оторву. У нее оказалась проколота бровь, а среди темных волос виднелись синие пряди. Смесь альтушки и инстасамки. «А почему сюда переехала?» — чванливо спросила Вика, когда я рассказала, что приехала в Новороссийск из города на севере. «Так получилось», — пожала я плечами. «За бабушкой будут родители присматривать, а я пока здесь. И не страшно одной жить?» Вика не переставала удивляться, прищуриваясь. «Не-а», — я улыбнулась. «Кайф», — Ира понимающе кивнула. «Ни родителей, ни мелких, мечтаю так». «У нее просто двое младших братьев», — смеясь, объяснила Вика. «Твой блокнот?» — заметила Ира мой альбом для рисований. «Да, можно посмотреть?» Я кивнула и протянула его Ире. Ира с интересом залистала страницы. Это был один из многих моих альбомов для набросков. Они вечно лежали у меня в сумках или рюкзаках. Я могла рисовать на скучных уроках или пока сидела в очереди в поликлинике или ехала долго в автобусе. Иногда там были портреты людей или маленькие натюрморты. Так вчера я зарисовала бабушкины хризантемы. И теперь на одной из страниц были черной ручкой их бархатные головки с крепкими стеблями. «Круто рисуешь», — похвалила Ира, возвращая мне блокнот. «Натугу мне нашкрябаешь потом». «Ну, окей», — засмеялись мы все, — «спасибо. Если что-то будет непонятно, то можешь у нас спрашивать», — предложила Вика. Я кивнула. Перед глазами всплыло лицо Даниила под окнами. Повисла небольшая пауза, и девочки поняли, что вопросы накопились у меня уже. Их взгляды приглашали. Посплетничать хотелось уже всем троим. «А что за банда такая, Цемис?» Я видела, что девочки переглянулись. Я словно попала в точку. «Это местная банда», — начала Вика. «У них территория своя есть, где они дела ведут, разборки постоянно всякие. Подробностей мы особо не знаем. Разве что вот Даниил — их лидер. Она нервно теребила рукав кофты. Мы в элиту не входим, поэтому ничего не знаем», — вместо нее объяснила Ира. «Это вон Алиса и ее подпевалы, они про всех все знают. А мы так для них интереса не представляем. Они нас не трогают, и на том спасибо». «А кто такая Алиса?» — спросила я. «Местная королева», — скривилась Ира. «Забей, ты, главное, в конфликты не влезай, и все будет хорошо». Это был дельный и полезный совет, который я, разумеется, проигнорировала в тот же день и влипла во все проблемы сразу. Узнать, кто такая Алиса, мне довелось почти сразу же после урока литературы в столовой. Мы спустились с Викой и Ирой. Меня понесло толпой в сторону буфетчицы. Выбрав для перекуса пирожок с яблоком и стакан сока, я пыталась разглядеть, где сидят мои одноклассницы. Я старалась держать сок чуть поодаль от себя, чтобы не забрызгать блузку. Кругом носились младшеклассники, радуясь большому перерыву, и лавировать со стаканом сока становилось все труднее. Я развернулась, не увидев знакомых, и решила поискать в другом конце столовой, и наткнулась на девушку. Будто при замедленной съемке стакан с соком описывает идеальную дугу, и содержимое выливается на рукав дорогой на вид кофточки девушки. В столовой тут же устанавливается звенящая тишина. Рот девушки раскрывается, а лицо вытягивается. Сперва она осматривает свою светлую вязаную кофточку, оттягивая пальцами ткань. Потом смотрит на меня. «Ты чё творишь, корова?» Заорала она на меня, срывая с меня оцепенение. «Прости, пожалуйста, я случайно». Я залезла в карман рюкзака, вытаскивая пачку влажных салфеток. «Идиотка, ты хоть знаешь, сколько это стоит?»
Она продолжала кричать на всю столовую. Я видела, что все больше народу начинает на нас коситься и шептаться. Среди толпы я заметила Вику и Иру, которые смотрели на меня с обреченными лицами. Мне хотелось провалиться под землю. Это была самая худшая ситуация, которая только могла случиться в первый день в новой школе. «Алиса, что такое?» К девушке подбежали две ее подруги. «Не видишь, что ли? Эта дура меня облила! Теперь это все только на выброс!» Она сняла кофту. «Ты как расплачиваться собираешься, а? Алиса?» Я резко поняла, что это именно та самая местная королева, как назвала ее Ира. Если до этого я думала, что хуже быть не может, то я жутко ошибалась. «Вот, теперь все действительно плохо. Я все верну или отнесу в химчистку, думаю, ее еще можно отстирать». Попыталась я уладить ситуацию. Алиса посмотрела на меня бешеными глазами. «Конечно, ты все вернешь и отнесешь в химчистку, иначе я тебя с того света достану!» Как так вышло, что в течение одного дня я сперва узнала, что парень, накричавший на меня, оказался лидером местной группы, а главная девушка школы теперь готова была меня испепелить на месте, ведь я испортила ее кофту. Вот и прописалась в новой школе. Хуже не придумаешь. Мне хотелось мысленно застонать и дать себе хорошенькую затрещину. «Лина, ты же просто хотела спокойной жизни в новом городе».